Итак, заканчивается глава «Этапы творения». Это уже, по всей видимости, рассказывается третий, я сбился со счета, или четвертый раз о творении. Об этом рассказывалось в первой песне Шримад-Бхагаватам, рассказывалось во второй песне Шримад-Бхагаватам и рассказывается в третьей песне Шримад-Бхагаватам, и каждый раз добавляется, вроде бы, опять рассказывается о том, о вторичном творении, как Господь Брахма начинает творить Вселенную, но более подробно, с какими-то деталями, мы узнаем какие-то разные интересные очень детали. Я вот сам, например, сколько раз читал третью песню и все эти этапы творения, но когда начинаешь читать лекции и готовишься, невольно начинаешь задумываться, как это происходит, и всплывают разные интересные моменты, что оказывается вот с видения Брахмана, когда лотос появляется, он даже Господа не видит, он просто видит океан, он даже вообще ничего не видит, тьма, вот, он не понимает, что происходит. Потом он по лотосу отпускается, чтобы понять, откуда он взялся, откуда он, вот, что-то не пускает его, ачари говорят, не пускает его чакра. Чакра там крутится, и его внутрь Господа не пускает чакра. Потому что внутрь Господа можно войти только тогда, когда Вселенная сворачивается. В каждый день, когда день Брахмы заканчивается, мы тоже такие тонкости узнаем. Я недавно вопрос задавал, Адити Рупа, когда давал лекцию, задавал вопрос, когда уничтожается часть Вселенной, но основная часть Вселенной, когда день Брахмы заканчивается, что происходит, куда уходят живые существа, куда Брахма девается и так далее. Вот. И недавно я прочитал в первой, в третьей песне, внимательно прочитывал, я выяснил этот вопрос, особенно в первой песне, когда Нарада Муни рассказывает о своей жизни, и он рассказывает про Брахму тоже немного, рассказывает. Оказывается, вот Нарада Муни, например, чтобы вы знали, когда он был, кто знает, сколько лет назад вообще вот это вот было, когда он был мальчиком, проклятым мальчиком, у служанки, родился сыном служанки. Это, знаете, это было очень низкое рождение такое. Шудры разные бывают, разный уровень шудр бывает. Актеры, например, у нас актеры – это звезды, да? А вообще актеры – это шудры-актеры. Вот. Это шудры. Например, у нас считается, что художники – это вообще, да, элита, Рембрандт, например, там, или какие-то современные, я не знаю. Ну, вот это считается особо, богема считается, слово «бог», богема, очень возвышенные личности. Вот это шудры. В ведические времена это были шудры. Но у него была вот эта вот каста шудр, очень, можно сказать, низкая, потому что мать воспитывала его одна, шудрани. Он даже не у шудры воспитывался, он у шудрани, это еще ниже считается. Вот. Кто знает, когда это было, сколько лет назад, какая эпоха это была? Да, это была прошлая калпа. Что такое калпа? Один день Брахмы. Калпа. Тысяча Махаюг, один день Брахмы. Это калпа. То есть прошлую калпу. То есть он прошел частичный этап разрушения. Частичный этап разрушения – это когда проходит день Брахмы, вот, и все наступает ночь, и солнце начинает палить в 12 раз сильнее, и все потихоньку выжигать начинает вот, поверхность. Вот. И потом, когда все вымирает, там просыпается Ананта Шеша просыпается. Он в таком спокойном состоянии. Господь вот лежит, Гарпада Кашая Вишну. Он в медитации, в йога-нидре. И Шеша он тоже находится. Вернее, Ананта Шеша он в духовном мире. Тоже нужно различать. Ананта Шеша – это общее название такое. Ананта и Шеша. Вот это змея. Вот. Но как Ананта он находится в материальном мире, а как Шеша он находится в духовном мире. На планетах Вайкунтхи он находится. Эти тоже вещи надо различать. То есть Маха-Вишну он на Ананте лежит. Гарпада-Кашая-Вишну тоже на Ананте лежит. Кширада Кашая Вишну на планете Шитадвипа, он тоже на Ананте лежит. Ананта, изначальный Ананта, который, находится на Вайкунтхах, вот, а это не кто иной, как Санкаршана. Вот, он вот так вот проявляется, проявляется во всех мирах, проявляется. И он начинает выходить из медитации, начинает, он начинает, волноваться, возбуждаться начинает. Возбуждаться и начинает, из его ртов вырываются огни пламени, и он начинает всю Вселенную сжигать. И вот это пламя не доходит только до верхних планетных систем, которые называются Брамалока, Махаралока, Джаналока и Тапалока. Вот эти четыре планетные системы или четыре планеты посвятняла. Вот также он не сжигает, полярную звезду. Это Дурвалока, она духовная планета, а все остальное сжигается. У меня возник вопрос, куда живые существа деваются? Вот, я нашел ответ, что все живые существа, они входят точно так же, как в момент полного разрушения все вселенные, все живые существа входят в тело Махавишну. Точно так же, когда день Брамы заканчивается, все живые существа, вот конкретно вот этой вселенной, входят в тело Гарпада Кашая Вишну. Остаются только какие-то полубоги, которые... Я подозреваю, что, может быть, предки – это особый вид полубогов. Возможно, что они тоже предки на планете Петрилока, она тоже сжигается. Если вы, например, пинду проводите, грамотно все по ведам, то ваши предки, они уходят на Петрилоку. Вот. И если вы, например, готовите своего дедушку или... маму или папу на Петрилоку, там есть определенные жертвоприношения. Если вы это делаете, вот, они должны, по идее, уйти на Петрилоку. Но если вы не проводите заключительного акта, когда человек умирает, ему нужно пинду предложить, жертвоприношение провести, определенные обряды, то он не попадает на Петрилоку. Петрилока – это такая система, это система во Вселенной, это Земля Петрилока, это вот две планеты, они связаны. Больше эти люди никуда не идут. Здесь проводится жертвоприношение, готовят человека, он умирает, проводит специальный обряд, и он идет на Петрилоку, планету предков. И он там со всеми своими предками встречается, он очень радуется, у него есть привязанность к своему роду, представляете, родственники в таких божественных телах всех, он видел там на Земле их одних, он их узнает, видит, что они вот такие вот. Такие сияющие, все они радуются, его принимают в свою семью. Но потом, когда они сжигают, вот эта благочестивая карма сжигается, они его посылают обратно на землю в определенную браманскую семью, чтобы его опять готовили, чтобы обратно. Он всего одну жизнь находится на земле, его готовят, проводят обряд, вот этот последний пресмертный обряд, и он опять на Петрилоку идет. Вот. Но есть тут один момент. В Кали-югу эти обряды могут неграмотно проводиться, и он не доходит до Петрилоки. Вот. Он не доходит до нее в Кали-югу. Вот. Но еще один момент такой есть. Если вдруг этого человека готовили на Петрилоку, но не провели последних обрядов, он падает вниз, он падает в ад. Но он падает в ад не как грешник. Потому что он же благочестивый человек, он же грехов не совершал, они же все благочестивые. Он падает в ад. И он занимает положение ямадутов. Он становится ямадутом. Вот ямадуты – это вот те, которые не долетели до Петрилоки. Вот это я был на ретрите в Таллине. И там лекцию Бхакти Вайбхава Махарадж дал, и он такую выдал, такую, на лекции такое выдал. Я был в шоке вообще, я такого никогда не слышал. Вот, интересные такие моменты. Вот это все сжигается, Ананта-шеша все дожигает. Потом воды начинают волноваться, они приподнимаются, затапливают все вот это вот. Вот. Все сжигается и все затапливается. И Нарада Муни, он именно вот под эту раздачу он попал. То есть он так и рассказывал свою историю Вьясадеве, своему ученику, что вот когда Калпа, как раз вот эта история со мной, говорит, произошла, когда Калпа заканчивалась. По идее, это было в Сати Йога, но я не знаю, как там. Но время на самом деле идет вот совсем по-другому. Например, многие задают вопрос, как так? Как так? Вот мы знаем Джая Виджая. И они вот выполняют свою демоническую функцию, потом Господь их убивает, да, и потом они рождаются в следующей эпохе. Например, Хирани и Хираньякша, это было в Сати-югу. Потом они уже появляются в следующую югу, когда Господь появляется, как Рамачандра. Например, там Раваны и Кумбакарна не появились, да. Как так получается? Как они, вот это вот время, где они были, о других воплощениях не говорится. Вот. Я там грешным делом спекулировал, что они, наверное, в Брамаджоте ушли, потом Господь их с Брамаджоте достал и обратно туда. Вот. Но время, на самом деле, я вот у Кришнананды, мы с ним как-то вот это дело выясняли, но время, оно идет таким образом, что когда личность находится в тонком теле, там может, для него это может пройти какой-то вот короткий промежуток времени, а здесь могут пройти годы и годы и годы. Там уже в тонком теле, там уже законы по-другому действуют. Там нет вот такого времени, как для нас. Вот. Точно так же, как, например, полубоги, они в тонком теле, там время совершенно другое. Вот следующая глава будет, различные шкалы времени здесь будет объясняться. Там время другое совсем. И поэтому, когда человек в тонком теле, у него времени уже по-другому, законы уже другие. Вот, и поэтому уже следующее, и он сказал, я поэтому со всеми живыми существами в момент разрушения вошел в тело Гарпада Кашая Вишну, Нарада Муни рассказывает. Я вхожу, потом начинается этап творения, появляется Брама, и Брама начинает творить первых живых существ. Он говорит, сотворил он Атри Муни, Ангира Муни, Маричи сотворил, и меня, говорит, сотворил. Это мои братья. Шиву он сотворил. Но в отличие от этих Маричи, Атри Муни, я был, говорит, не такой. Я был совсем не похож на них. Это были кармаканди. Они были великие специалисты в проведении жертвоприношений, чтобы вот эту вот жизнь в этом материальном мире сделать успешной. Меня это не интересовало. В прошлой жизни я достиг стадии чистой преданности. И поэтому Господь мне даровал духовное тело. Из всех сыновей Брамы Нарада и Шива – это особые сыновья. Вот. Нарада обладает полностью духовным телом, Шива обладает вот такая вот татва, не совсем понятно. Вроде и духовный, и не совсем духовный. И не совсем. Это как Шрила Прабхупада говорит, молоко и йогурт. Йогурт. Вот из молока можно сделать йогурт. То есть Господь Вишну может создать Шиву. А из йогурта молоко никогда не сделаешь. Шива Вишну не создает. Вот, и мы много таких интересных моментов, интересных вещей узнаем в этапе творения. А куда же девается Брама? Вот многие ошибочно думают, что когда разрушается, когда день Брамы заканчивается, разрушаются все вот эти планетные системы, там Брама к себе там на Брамалоку раз, поехал и там лег на кроватку и заснул. Там не знаю, на какую голову он, на правую голову лег или на левую. Ну так или оказывается, нет. В это время вся Вселенная погружается в темноту, потому что Солнца нет, Солнца Ананташеша. Сначала Солнце все сжигает, рудры вылетают, начинают там бесноваться, огонь идет и так далее. Шеша начинает палить все. А потом тьма наступает. Солнце тоже сжигается. То есть как бы Солнце, сам это огонь, это считается плазма, это самый горячий огонь. Другого огня нет, выше огня нет. На самом деле есть выше огонь. Выше огонь – это из уст Ананташеша. Этот огонь, он еще более такой сильный, чем даже вот огонь солнца. И вот этот огонь, он сжигает солнце, сжигает. И поэтому, когда ночь Брама наступает, абсолютная тьма. И вот эти живые существа, полубоги, которые находятся, они... так или иначе, я не знаю, как там, что, что им во тьме делать, наверное, тоже спят все спокойно, наверное. Абрама, он погружается в тело Гарпада Кашая Вишну. Он находится в теле Гарпада Кашая Вишну. Вот. И когда наступает день Брамы, он появляется вновь. Я точно не знаю, на лотосе он появляется или на лотосе, вот точно вам сказать не могу. Вот я еще не исследовал этот момент. Вот, но он появляется, и он начинает снова творить. Он творит почти всю Вселенную, за исключением четырех планет. Он все Солнце творит, райские планеты и так далее, и так далее, и так далее. Потом он начинает Шри Джаганнат Балдев Субхадра Кейджа. Потом он начинает живых существ опять проявлять, которые находятся в теле Гарпада Кашая Вишну. Он их проявляет, вот, разбрасывает их по всем планетам. То есть у него работа достаточно такая непростая. Каждый день такая вот тяжелая работа. Вот. Но что интересно, тоже одно исследование было, такое я поделюсь. Брама, когда он появляется на лотосе, он медитирует. Кто помнит, сколько он медитирует? Сколько он медитации занимает? 100 лет по летоисчислению полубогов. А основной шкалой времени полубогов, это является Луна. Луна. И на Луне это время идет следующим образом. На Луне, один день на Луне – это год на Земле. Если вот по этой шкале, считать, сколько же Брама медитировал, находился в медитации? Получается, что он находился в медитации 36 тысяч лет. Вот это вот его медитация. 36 тысяч лет. И если вот это вот эти 36 тысяч лет сопоставить с жизнью Брамы, жизнь Брамы очень длинная, 311 триллионов лет, сопоставить с жизнью Брамы, это получится, что он медитировал 0,1 секунды. Это кажется, 100 лет полубогов так много. Вот. Но в то же время, я вот так понял, что с одной стороны, у них время идет по-своему, но все равно наш век, который мы чувствуем, вот так вот, как он идет, он проходит быстрее, чем у полубогов. У полубогов он проходит более медленнее, чтобы они могли наслаждаться. Учитывая то, что когда идут наслаждения, время идет быстро. Но у них это вот как бы растянуто, чтобы они вдоволь насладились своей пуней там, и так далее. И поэтому, может быть, для Брамы эта медитация и не кажется 0,1 секунды. Может быть, она ощущается по-другому. Вот. Нам это сложно понять, потому что мы находимся в трехмерном пространстве, у нас мозги такие вот приспособлены именно к этой планете. Мозг у нас, ум приспособлен. Вот. Помести нас на райскую планету, там все будет действовать по-другому. Ум будет действовать по-другому. Разум будет по-другому действовать. Чувства, другие совершенно чувства. Вот. Здесь, например, вот сравнить какого-нибудь полубога и нас, наше состояние сознания, состояние полубога, это все равно, что как сравнить наше состояние сознания с состоянием сознания дождевого червя, например. Вот что он чувствует, там ползет там всеми. Понимаете? То есть очень такое примитивное сознание, очень такое сжатое сознание. Да, у него, да, двумерное измерение, у него он не подпрыгивает. Мы-то хоть подпрыгнуть можем, там посмотреть, что, а он это не видит там. Он не может ночью посмотреть, ой, какие звезды красивые там, хоть и... Он не может этого видеть. Нет, у него жизнь совсем другая. Как Ачютат Мапрабу на Санкиртане встретил одну женщину, и она рассказывала, мне однажды приснился сон, что у меня вдруг начало сжимать, и я оказалась в воде, я поняла, что я в воде нахожусь. Но в то же время, находясь в воде, я могла существовать. И я почувствовала сплошную боль. Эта боль была в толстом, ну, в грубом теле и в тонком теле. Такое тупое, болезненное сознание. Очень тупое, болезненное сознание. Голод, боль и вообще никаких других ощущений. Вот. И они оба поняли, что она вот во сне, она вспомнила какую-то жизнь, когда она была в теле инфузории. И она это почувствовала. Она говорит, жуткое состояние. Говорит, очень жуткое состояние. Тупое вообще, не понимая, что происходит. Вот у них такое очень тупое состояние. Страх, страх, боль и какое-то наслаждение. В Ведах говорится, что животные, вот мы про животных тут говорили, они испытывают боль. Особенно рыба. Рыба. Я наблюдал за рыбами, они плывут вот так вот, потом раз, вот как будто их укололи. У них такие движения какие-то. Вот их раз, они двигаются, и как боль какая-то. В шастрах говорится, рыба постоянно испытывает боль в теле. Это такая вот адская форма жизни. И вот мы так можем представить, что постоянно, представляете, все болит. И ты живешь всю жизнь, рождаешься маленьким, все болит. Подрос, все болит. Старость, смерть, все болит. Да. Вот и точно так же для полубогов, вот наше состояние, это все болит. Ум болит, тело болит, чувства болят, больное состояние. Вот. И поэтому те полубоги, которые отправляются на землю, чтобы заняться преданным служением, это акт предания, такой серьезный акт предания. Представляете, вот это все оставить и все. Некоторые добровольно медитируют на этом. Медитируют на это, семью выбирают и так далее. Некоторые не добровольно. Некоторые просто вот заканчивают, они посылаются. И такая трагедия. А там он просто исчезает. Просто исчезает. И так там вокруг все цветет, личности такие прекрасные. Это незаметно. Если, например, мы бы жили с кем-то вдвоем, и больше никого, этот человек исчезает, сразу это заметно, это потрясение. Но когда вокруг нас много-много очень, это не так заметно. И там это не так заметно. Там нет, например, погребения, там нет сжигания на костре, похорон нет там и так далее, развеивания пепла в Ганге. Там нет, он исчезает и все. Никто не плачет там. Как-то все устроено, что все отвлекается на другие чувственные объекты. Там нет этой скорби. Там все устроено так, что вот этой скорби там нет. Что-то исчезает, и ты подумаешь, апсара, ты был привязан к этой апсаре, и много других нет проблем. Еще он лучше есть апсары. Какие проблемы? Ну, там все вот устроено для наслаждений. Вот, и здесь говорится еще один момент, который я хотел подчеркнуть по этому стиху. Такой короткий комментарий, но по стиху. Вот мы говорили про калпу, как вот здесь говорится, что в начале каждой калпы Творец, Он снова создает Вселенную. Мы об этом говорили, об этом стихе. И вот здесь вот одно слово есть, которое... Амокха. Амокха. Слово указывает, оно переводится непоколебимый. Вот. Разные есть переводы или санскритцы, термин на санскрите у слова непоколебимый. Так, например, непоколебимость, она сравнивается, знаете, с чем? С горой. То есть непоколебимый, как гора. Гору может поколебать только какое-то землетрясение, какое-то такое вот. А так никто не может гору поколебать. Живые существа не могут его. Полубоги только могут. Вот. Вот. Одно из названий непоколебимый – это Ачала, Амокха. Амокха. Вот. Это мне история вспомнилась про Амокху. Оказывается, у нее имя-то такое было, непоколебимое, имя у нее такое было. Вот родители вкладывали имя в детей, они составляли гороскоп, смотрели качество ребенка, каким он будет, вот. И называли его таким образом, чтобы это качество усиливалось. И вот Амокха, это был зять Сарубам Бхаттачарьи Амокха. Вот. И его назвали вот Амокха, непоколебимый. Но свою непоколебимость он использовал не туда. Ему бы использовать эту непоколебимость в служении Богу, а его непоколебимость была в том, что он искал недостатки в других людях. Вот в этом его непоколебимость проявилась. И поэтому, когда он узнал, что Господь Читания будет 5 дней вкушать в доме Сарвабхаумы Бхаттачарьи, Сарвабхаумы Бхаттачарьи просил его, чтобы он в течение месяца каждый день. Господь Читания не спорили, 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 потом, наконец, они согласились, он согласился на 5 дней. Но раз ты уж так вдохновился, раз ты промедитировал на целый месяц, вот у меня саньяси, есть спутники, вот этих спутников будешь кормить с такого-то по такое-то число, таких, и месяц ему прям расписал весь. И он там таких спутников кормил, как Парамананда Пури, Брамананда Барати, там были другие, вот старшие саньяси были, он всех там расписал. Там был Сварупа Дамодар, был Рамананда Рай, был еще какие-то спутники. Он всех расписал. Кого-то там по нескольку дней, саньяси он там, вот этих старших, по нескольку дней кормил. Там других спутников, там по одному дню кормил. Вот все расписано было. И 5 дней только Господь Читания должен был приходить. Вот. И Амокха, дочь Сарвабхаумы Бхаттачарьи, была женой Амокхи. И Амокха узнал об этом. И он был преисполнен, этой решимости, чтобы вот какой-то недостаток хотя бы у Господа увидеть. У него была такая решимость. Это, знаете, это вот как вот я рассказывал, мы говорили, что разные животные, они разные гуны у них есть. И вот козел, например, его прям бьешь, и он ему больно, но все равно лезет вот за едой. У него даже такая вот сильная вот эта вот тяга, что он даже про страх бывает забывает. Вот, его ведут на бойню, рядом этого козла, на его глазах режут его брата-козла, родного брата. Он и жует травку так спокойно. Шрила Прабхупада все время говорит, да чего животное такое. Вот. И точно так же Амокха, он стремился увидеть и найти эти недостатки. Сарвабхаумы Бхаттачарьи прекрасно это знал. Он очень мудрый человек был. Он все это предвидел. И поэтому он сказал своей жене, ты будешь служить Господу. Они буквально за несколько часов приготовили несколько десятков блюд. Буквально несколько, там в Читании Чаритамрите даже описывается, сколько часов. И это просто невозможно. И Господь Читания, он оценил. Он сказал, что твоя жена приготовила все эти блюда за такой короткий срок, что даже 12 браманов не справились бы, говорит. Прям так и говорит. И блюда там были такие. И до сих пор, мы, к сожалению, так раскаиваюсь, у меня вот такое раскаяние, мы были в Индии, и вот в этом доме Сарвабхаумы Бхаттачарьи наконец позитивные изменения начали происходить. Там сделали кухню, в которой вот это все готовилось. Там кухню сделали, потом комната, где Сарвабхаумы Бхаттачарьи отдыхал. Вот кухню они прям сделали, ее как-то пожертвования собрали, не знаю. Вот, и он попросил меня, пожертвуйте, вот надо кухню доделать, вот это вот. И он говорит, вот смотрите, это кухня. Смотрите, вот здесь даже есть, она была такой же, как была во времена Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Вот. И там, видите, решетки, вот в эти решетки выходит дым, вот здесь вот печка должна быть, он мне все объяснял. А я пока вышел, уже группа ушла. А я говорю, ну извини, ты опоздал, говорю, дорогой Пуджари, надо было раньше, мы пожертвовали. Вот, надо было на самом деле остановить группу, собрать пожертвования и дать ему. Вот я так сейчас иногда вспоминаешь, в Дхаме были, вот. Я вот так поступил, надо было так поступить. И эта комната, в которой вкушал Господь Читания. Там было две двери. Одна дверь вела из кухни, чтобы можно было заносить блюда вот эти вот Господу. И другая дверь была наружу. И Сарвабхаумы Бхаттачарьи понимал, что Амокха, он может вот эту дверь, которая ведет наружу, он может войти или открыть, или посмотреть, что-то сказать, как-то оскорбить. И он взял и встал с палкой прямо у этой двери. Если бы Амокха даже глянул чуть, он сразу бы по голове палкой получил, бамбуковой сразу, он стоял и прям. А Мока, он по своей природе, он был очень любопытный. И он бегал вокруг дома и все, принюхивался, что там происходит, что там происходит. Бегал, бегал. Вот. И он стоял за этой дверью, с одной стороны Амока стоял, с другой стороны с палкой Сарубамба Тачари. И буквально Амока, он чувствовал дыхание, дыхание Сарубамба Тачари. И он ждал, когда он отвлечется, чтобы хотя бы краем глаза увидеть, что там происходит. И в какой-то момент Сарубамба Тачари обратил внимание, как его жена, она служит Господу Читания с такой преданностью. И ему так захотелось послужить Господу Читания, так захотелось принести ему хотя бы пару блюд. И он подумал, да, быстро я сбегаю, сейчас принесу. И как только он побежал, чтобы принести Господу Читания блюда, Амока, он почувствовал, что Сарубамба Тачари нет. Прямо его кожей почувствовал. И он открыл. И в это время Господь сидел, и он уже начал вкушать. Ему приносили все новые и новые блюда, все вот стояло вокруг. И он сказал: «Ой, Амока, что происходит? Одному саньяси столько блюд! Да таким пиром можно было 12 человек накормить только так». И в этот момент ошеломленный Сарубамба Тачари появился, он все это увидел. То есть он оказался свидетелем вот этого оскорбления, оказался. И он просто подумал: неужели это произошло? Я так этого не хотел. Я так этого боялся. Он схватил палку и бросился за Амокой. Я не знаю, какие он мантры там повторял, он очень много мантр разных знал. С какими-то мантрами. Вот. Он бежал за ним. Но Сарубамба Тачари, к тому времени он был такой очень пожилой, он был на несколько десятков лет старше Господа Читания. Господа Читания было где-то уже за 40. А он был пожилой, 70-80 лет, может, ему было, не знаю, пожилой был. И он с палкой бежал за Амокой. Амока был молодой, моложе. Он убежал. Сарубамба Тачари остановился. Он не знал, что делать. Как он может теперь вернуться? С какими глазами он вернется и предстанет перед Господом? Так или иначе, нужно было возвращаться. Он пришел, и жена его встретила. Он развел руками. Я говорю: что делать? Столько, так долго он уговаривал Господа, чтобы он согласился на эти 5 дней, и в первый день полный крах. Это было в первый день. И она сказала, и тогда его жена, она очень благочестивая женщина была. Вот женщины, которые обладают вот этим вот сильным благочестием, очень благочестивые, они как йоги-мистики. Вот у йога-мистика он что-нибудь сказал, и это происходит. Он о чем-нибудь подумал, и это происходит. И вот мадажи очень благочестивые, которые следят за своим благочестием, которые правильно себя ведут, вот, правильно говорят, очень преданные гуру, очень преданные мужу своему и так далее. У них в какой-то момент тоже вот эта мистическая ситха развивается. То есть они то, что желают, это исполняется. То, что они говорят, это исполняется. И вот жена Сарубамба Тачари, она была именно такой женщиной. И она сказала: пусть моя дочь будет вдовой. То есть она косвенно прокляла Амоку. Она косвенно его прокляла. И как-то Ниранджа Махарадж говорил, что проклятия очень часто сбываются через 3 дня. То есть как бы Господь дает время, 3 дня дает, чтобы мы могли исправить это, могли попросить прощения, например, кого-то мы оскорбили, мы могли прощения попросить, например, Вайшнава Парадха, нужно немедленно просить прощения. Нужно падать в ноги, плакать, очень сильно раскаиваться. Если этот вайшнав прощает, обнимает вас, значит, вы прощены. И он говорит, да-да, если он говорит, не-не, ничего страшного, то это вопрос, простил он вас или нет. Это еще вопрос. Вот. И через 3 дня Амокха заболел холерой. Вот мы ездили в Индию, вот, и я слышал, что вот один преданный заболел холерой. Это идет рвота, отсюда все выходит. И оттуда все выходит. И потом ничего не остается, выходит желчь, и ничего, и вот эти вот все позывы идут, а уже нечем. Это такое адское состояние очень. Вот, и в конце концов тело истощается, и человек, он умирает несколько дней, он может умереть. Через несколько дней он может умереть. И Господь Читания через какое-то время, и когда после этого разговора, все-таки они решили попросить у Господа прощения за нанесенное оскорбление, потому что это их родственники, они несут ответственность, они пригласили его. Он решил попросить прощения, он упал к стопам Господа Читания. И он говорит, это мог, а он такой, он критикует, я уже не знаю, что делать. А Господь Читания сказал, да ты что? Ты для него как отец, а он как ребенок. Если ребенок делает что-то не то, разве можно его ругать? Это же ребенок, он ничего не понимает. А Амокха ничего не понимает, он как ребенок. И ты думаешь, что я больше не приду к тебе? Нет, спасибо тебе большое. Вы так замечательно служите. Я как обещал, я буду к тебе приходить 5 дней. Ты не беспокойся, все очень хорошо. Он так очень мягко, очень по-вайшнавски, очень мягко поддержал Сарумам Батачари. От того тот вообще еще больше разрыдался. И Господь Читания узнал, что Амокха лежит уже при смерти, что он уже скоро должен оставить тело. И когда он пришел к нему, он увидел, что Амокха, по сути дела, лежит на смертном одре. Уже вот этот уже предсмертный, вот эта бледность предсмертная, такая зеленоватая, она уже начала покрывать его тело. Он уже, по сути дела, уже почти ничего не видел. Знаете, когда человек умирает, у него чувства начинают отключаться. Рассказывали историю одного человека, христианского подвижника. Он решил повторить подвиг Иисуса Христа. Сколько он там, 40 дней, да, постился? Вот он решил поститься. По-моему, я точно не знаю, может быть, какое-то время сначала на воде, потом на сухую. Вот. И в какой-то момент он вдруг начал чувствовать. Вернее, он начал понимать, что он не чувствует запахов. У него обоняние атрофировалось, то есть чувство обоняния отключилось. Потом он продолжал поститься, и следующее, он начал чувствовать, что язык у него становится такой бесчувственный, как камень. Не чувствует никаких. А так вот мы слюну можем чувствовать, она солоноватая немножко. Он, разбудите его. Анансагара, иди помойся, не спи. Потом он вкус этот перестал чувствовать. Потом он, знаете, вот мы касаемся пальца вот так, мы чувствуем, что мы касаемся. Он перестал чувствовать, как будто чувств никаких нет. Потом следующее, вот это вот его очень сильно встревожило. Он начал терять зрение. То есть у него уже зрение начало пропадать. То есть чувство зрения начало отключаться. И последним остается слух. Вот похоже, у Амокхи у него уже вот потихоньку все процессы начались. И Господь Читания сказал, дорогой Амокха, ты же браман. Как? В сердце брамана может проявиться зависть. Если в сердце брамана проявляется зависть, он никогда не придет к Богу. Это бесполезно. И Амокха лежал очень в жалком таком состоянии, и Господь Читания проникся к нему сильным состраданием. И он просто взял и положил свою ладонь ему на сердце. И когда он прикоснулся к нему, его сердце полностью очистилось, оно засияло, как солнце. И вдруг вот эти вот чувства, он начал приходить в себя, вот эти чувства начали как бы оживать, он начал оживать, это выглядело потрясающе. Господь Читания к нему пришел не один, он пришел со своими спутниками. Вот. И, по крайней мере, Сваруп Дамодар точно был, он все это записывал. Как вы сейчас записываете, да? Сваруп Дамодар тоже так ходил с блокнотиком, все записывал. Все лекции записывал, все. Так что мы, это все авторитетно, дорогие преданные, мы следуем по стопам Сварупы Дамодара, следуем. Сварупа Дамодара в духовном мире является Лалита Деви. И они вдруг увидели, с Амокхой происходят очень интересные вещи. Вдруг его глаза расширились. Его глаза встретились с глазами Господа Читания. Он осмотрел всех преданных. Вдруг вот этот вот мертвый вот этот вот глянец, он начал пропадать. Кровь прилила к его голове, к его лицу, появился румянец. Его члены ожили. Знаете, когда человек лежит, такой, вдруг он так раз как бы чувствует тело свое, он начинает так вот, немножко так вот в себя приходить. На лице появилась сияющая улыбка. И вдруг на глазах у всех это одеяло, которое покрывало его, этот чадр, он отскакивает в сторону. Амока просто подпрыгивает, он вылетает. Он вылетает из этой предсмертной кровати. Начинает прыгать до самого потолка и громко, с великим энтузиазмом, с великой любовью начинает повторять: «Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Рама!» И изумленные преданные, ошеломленные преданные, они тут же заразились воспеванием и начали вместе с Амокхой воспевать: «Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе!» А что же Господь? А Господь Читания просто держался за живот, хохотал и кричал: «Вы посмотрите, вы на него посмотрите, с каким он энтузиазмом воспевает святые имена!» Вот эта милость Господа, милость Господа состоит в том, что у нас по нашей гуна-карме есть какие-то способности. И эти способности, они могут быть, как, например, у Амокхи вот эта решимость, они могут быть направлены совсем не на те вещи. Но Господь настолько милостив, что Он может вот эти вот наши сильные вещи, которые направлены на удовлетворение чувств, на то, чтобы развивать в себе материальное сознание, Он может их направить на преданность Господу. И в этом состоит милость. Но мало того, Господь может даже видеть, что какие-то качества у нас не проявлены. И Он начинает их проявлять, но эти качества, они уже не направляются на служение материи. Они направляются на служение Господу. Спасибо. Харе Кришна. Может быть, 1-2 коротких вопроса, я быстренько отвечу. Да. С кем? А, не, он не умер, он вышел из поста. И знаете, выход из поста, то есть сначала, когда вот такие вот суровые посты идут, сначала делается просто глоток воды, один глоток воды. И он просто берется глоток воды, и он потихонечку разжевывается очень-очень медленно, по капельке он. проникает. Он должно пройти какое-то время. Нельзя выпивать сразу стакан воды. Можно тело оставить. Вот. Потом делается 3 глотка, тоже таких медленных. Вот. Потом там 1/3 стакана или 1/2 стакана, потом стакан. Потом потихоньку. Потом на следующий день эта вода, берется сок, он разбавляется с водой. Там сколько там, не помню. Одна часть сока, несколько частей воды, и потом тоже медленно пьется. Все это вот так выходит. Иначе у нас в Санкт-Петербурге, я знал одного преданного, он болел и решил попаститься. У него одно такое качество было, которое мы не советовали развивать преданным, он очень мало общался с преданными. Вот. И он вот так вот из поста вышел, и он, так как истощен был, организм не справился. Неправильный выход. Организм не справляется, и он тело оставил. Вот поэтому, если кто постится, нужно это грамотно делать. А то мы иногда на икадыши, я отказался от этого, на икадыши постимся, и потом все садятся, и пир такой. Я всегда говорю поварам, полегче делайте пир, полегче. Вообще, на самом деле, нужно просто брать воду, сок разбавлять водой, и просто попить, потом через некоторое время пройдет, там 2-3 часа, можно легкую пищу вкусить. Иначе пост, вместо того, чтобы быть таким благотворным, он вредным может быть. Или взять, например, вот Джай Патака Махараш, он советует, можно, говорит, выходить, взять молоко и разбавить его водой, 50/50, или 2/3 воды, 1/3 молока, и вот так выходить можно. Можно немножко подсластить, можно. Вот, то есть, ну, вроде он живой остался, потому что он потом рассказал свой опыт, поделился. Ну, это, конечно, происходит как катаклизмы. Например, вот как у нас вот было, смотрите, вот сколько, 2 года назад, когда жара стояла, и начали леса гореть. А, например, вот так жарче, леса начинают, и все гореть начинает. Вот выглядит вот так. Вот оно постепенно, оно не так, что сразу, бух, из солнца там 120 градусов. Нет, оно начинает подниматься постепенно, и вот так все гореть начинает. Неживые существа сгорают, некоторые начинают там в подземные шахты, в метро спасаются, там и так далее. Вот. Но там Ананташеша все доделает. Никуда не уйдешь. Она... Да, они как для них катаклизмы. Да, как катаклизмы такие. Но мудрые это люди, которые шастры знают, они понимают это все. Вот. Точно так же, как люди, например, думают, что день и ночь это просто вот земля кружится вокруг солнца. А те, кто читает шастры, они знают, что движение там очень сложное. Солнце движется. И сами планеты, они сложно так вот петлями как-то вот так вот. Все это сложнее намного. Они это понимают. И даже они ничего не понимают. Например, ползет таракан, на него кто-то наступил. Он ничего не понял. Он не понял, что человек на него наступил. Он ничего не понял. Они идут. Нет, такого нет, что все идут в рай, да? В рай, а потом... Нет, они согласны... В шастрах где-то говорится очень коротко, очень как-то эта фраза буквально, что они, ну, согласно своей карме, они потом занимают положение согласно своей карме. Они уходят в тело Гарпада Кашая Вишну, карма не сжигается. Они вот со своим вот этим багажом, они туда входят. И потом они занимаются... Они идут туда, куда они должны пойти. Кто-то в тело животного, кто-то и так далее. Но все происходит, опять же, поэтапно. Сначала полубоги. В первую очередь полубоги они заселяют. Потом средние планеты, потом какие-то другие живые существа идут. Да. Он погружается, говорится, что те, кто входит в тело Господа, они находятся в состоянии, по-моему, свапна называется, глубокий сон. Без сновидений, без ничего, просто пропал, провалился и все.
А он осознанно туда идет или просто его там запустит?
О, я думаю, Брама, он все осознает, я думаю. Потому что он уже получает в момент творения, он знания получает обо всем об этом. Мы же осознанно ложимся спать, и даже иногда осознанно засыпаем. Мы, например, понимаем, что когда мы засыпаем, нужно о чем-то думать позитивном, о преданном служении, и тогда все хорошо будет. Мы даже засыпаем осознанно. Я думаю, ну что же говорить о Брамане, о Браме, его тело из разума состоит.
А Господь Шива,
я забыл сказать, что Кайлас, он не уничтожается. Я не знаю, спит он или нет, но, по-моему, в медитации все время находится. Шива, его такое нормальное состояние, это в медитации все время. Говорится, что он все время в медитации находится. Иногда выходит из медитации, когда Нарада Муни там с ума сходит от Махапрасада, который от Господа получил. Выходит иногда. Или Равана начинает Кайлас трясти, например, он из медитации может выйти. Вот. То есть он в основном в медитации находится. А где это написано? Я, честно говоря, не встречал. Yes. Где это вы встретили? Ссылочку можно посмотреть будет. Потому что такие вещи надо в контексте смотреть. Текст нужно посмотреть.
Лекции старших предок по
Шимандову. Надо найти ссылку. Если вас интересует вопрос, прям подходите, скажите, что я хочу изучить этот вопрос. Не могли бы смиренно очень так. Не так, а где вы это взяли? А где вы такое взяли? Не, очень смиренно. Я вот хочу изучить этот вопрос поглубже. А вот не помните ссылочку. Может, ссылочки какие-то есть. Я там поизучать хочу. Я не знаю, не слышал.
Нет, в плане, вот, на картинках вот, вчера на Галуков имели, я видел, что там стоит Господь Шива и какой-то человек, получеловек, полукозел. Вот это не знаете?
Дакша. А, это может быть Дакша. Надо посмотреть эту картинку как-то. Но вот история есть, вот, что он к человеку голову приклеил, это Дакша. Дакша. А, да. На Оксфорд-стрит он рядом, на Сохо.
То есть, получается, действительно, и наши преданные все в России, они должны продать жилье, которое находится далеко от храма, и купить здесь поблизости, чтобы на Мангалор.
Это разное настроение может быть. Это разное настроение будет. А это одно настроение. Можно, например, поменять квартиру, да, в другом районе, ближе к храму. Но должно быть что? Должна быть уверенность, это должна быть собственность искон быть. Если это арендуется, то это завтра все что угодно может произойти. Это должна быть собственность. Если это собственность, то это надежно. Если это не собственность, то это уже риск может быть какой-то. Может быть какой-то риск. Нет, для риска для вас. Вы меняете жилье, а в новый раз этого храма нет. Вот. А другое настроение, это вы... Вы просто с преданными собираетесь и говорите, давайте вот в нашем районе храм построим. Вот, это другое настроение, это тоже можно. Но это было очень благоприятно. Шрила Прабхупада, по крайней мере, очень хотел, чтобы преданные жили рядом с храмом и чтобы все приходили на Мангаларати. Вот очень такой ярый поборник настроения Шрила Прабхупада Шиварама Махарадж. И у него, например, на ферме у него все посещают Шримад Бхагаватам, Мангаларати. И Брамачари, и Грихасхи, они вот живут в домиках, им там нужно пройти до храма. Они все 100% входят. Я не знаю, какое у них. Вот я сегодня увидел, как один преданный опоздал на приветствие божеств. Мы с ним обнялись. Ну что, попостимся? Все, он в экстазе тоже, я в экстазе. Нормально, попастимся, аскеза богатства брахманов. Я не знаю, как там, но там все грехасы. Там, по-моему, они не живут. Если они один раз, два, три там пропустили как-то, они просто не живут там уже. Их уже... Там уже сделано так, что им дома – это не частная собственность, а ферме принадлежит. Вот, и поэтому они просто уезжают, и все. Там строго очень, но с другой стороны, там прям Вриндаван проявлен. Те, кто были там, они говорят, прям как будто в Вриндаване было. Очень Вриндаван проявлен, говорят все. Вот Матаджи еще.
А скажите, пожалуйста, в чем смысл ада для души?
А, для души? Душа, она на самом деле трансцендентна. Это сознание, это связано с сознанием. А, эманирует сознание, и сознание, оно проходит через эти оболочки оскверненные. Ум, там, разум и так далее, и чувства. И благодаря вот этому человек испытывает иллюзию, которая называется болью. Боль – это вид иллюзии, на самом деле. Это не реальность. Это иллюзия. Душа, на самом деле, она трансцендентна. Но нам, как, так как сознание осквернено, нам кажется, что мы страдаем. Это как во сне, нам кажется, что за нами гонится тигр. На самом деле он не гонится, тигр. И мы страдаем во сне. И точно так же вот мы находимся в этом мире, находимся в мире. И благодаря вот этому осквернению, ложному эго, материальному уму, разуму, вот мы испытываем вот это сострадание, вот это вот ощущение, что мы страдаем. Душа, она трансцендентна, полностью трансцендентна, она не страдает. И даже там сама духовная искра, она не страдает, просто сознание другое. И поэтому кажется, что страдает. Это вид иллюзии. Боль, ад, страдания и другие чувства материальные. Все это разные виды иллюзии этого материального мира. Давайте. А то надо заканчивать лекцию. Тело, но у него, оно может быть какой-то свет от него исходит, но этот свет не освещает всю Вселенную. Что я не да не. Это дает какую-то внутреннюю самскару. Вот эти вот жизни, которые мы проходим на разных планетах, они собирают определенные самскары в нашем сердце. И эти самскары приводят к тому, что вы просто смотрите, как люди наслаждаются, а вам это совершенно неинтересно. И вы начинаете искать вот этот интерес в других вещах. И вы обращаетесь к духовной жизни. Это для того, чтобы человек обрел опыт. Опыт нахождения в этом материальном мире. Очень богатый опыт. Этот опыт настолько богат, что он решается, преисполнен решимости просто прекратить всякую деятельность, связанную с материальным миром, с наслаждением чувства в материальном мире. Вот. Давайте последний вопрос и все заканчиваем. Ну, это, знаете, это... Это лирическое отступление. Лирическое отступление в историях позволяется. Обычно рассказывающий, он может что-то переживать, когда рассказывает, идут переживания. Поэтому, когда мы даем лекции, не столько важно, вот, что мы говорим, сколько передача личного опыта и личного состояния. Да, это как бы важно состояние говорящего, что он испытывает, какие чувства он испытывает. Например, преданный, который ведет киртан с чувством, и он испытывает глубокие эмоции, вот цель этого киртана – передать это состояние. И даже новый человек, попадая, вот, например, Ниранджа Махарадж вчера киртан давал, я видел, многие люди, они испытали вот этот опыт. И мы вот эти фестивали проводим для того, чтобы новые люди пришли первый раз, они получили, не просто они посмотрели, о, как кришнаиты, как круто тут все организовали, тут светится, мигает. Нет, это просто для того, чтобы они получили реальный духовный опыт и запомнили его. И тогда их будет тянуть, они захотят еще раз получить этот духовный опыт. Вот смысл в чем. Поэтому вот знаете, вот всякие лирические отступления во время философии, вот там вот нужно четко следовать. А когда такие происходят, это можно просто какой-то вот разный опыт, чтобы это так объемно выглядело, полная картина. Например, в Чайна-Чаритамре там очень коротко с утрами говорится, вот он стоял за дверью там, а этот стоял с палкой. Вот. Ну понятно, что он стоял за дверью, не сказал, он знал, что Сарубхамбхачари, дураку понятно, что он знал, что Сарубхамбхачари там находится. И это просто вот в историях, это вот, ну как бы можно раскрыть вот эти вот моменты, их можно более глубоко раскрыть. Это абсолютно понятные вещи, что он стоял с палкой. Вот и понятная вещь, что он откроет, он сразу по голове падает. Это понятные вещи. И то, что Амокха вот такой решимостью, понятно, что он любопытным был. Хотел удовлетворить свое любопытство. Все это понятно. Это просто естественно все вытекает. Но там немножечко помедитировать на эту лилу, она начинается очень так, очень красочно, очень объемно, очень привлекательно раскрываться. Вот и все. Некоторые, да, есть. И поэтому само Писание, оно описано как сутры. Потом ему дается комментарий. Комментарий. Вот, например, Шилпурпа дает комментарий. Вот. И мы даем комментарии на лекциях. Это комментарий на комментарий. Вот. Потом вы задаете какие-то вопросы, что-то уточняете, что-то добавляете, бывает вот такое. Это комментарий на комментарий на комментарий. Еще один комментарий. Вот это вот смысл Писания, они вот так вот разворачиваются. Хорошо, спасибо. Шримад Бхагаватам Гранта Радж Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Нитай Гуру Варимананде. Ананда Кудивайшнава Вринда Ки Джай.